Апостол Павел начинает свое послание к Ефесской церкви словами: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Святым и верным. Когда мы вспоминаем тот пройденный путь и сравним его с сегодняшним нашим путем, с нашим хождением за Господом, то я больше чем уверен, что если бы сейчас сделать опрос, то могли бы многие засвидетельствовать: да, тогда были трудности, были гонители, с которыми мы вплотную столкнулись с ними. Но время то было дорого, было драгоценно. А сегодня, увы, очень многие остыли и охладели. Верность наша сегодня не тогда, а сегодня играет величайшую роль пред Господом. Не начало венчает путь наш, дорогие, а конец. В своем обращении к Ефесской церкви Господь говорит, что все у тебя хорошо. Я знаю, но плохо, что ты оставил первую любовь. Оставление первой любви – это значит, что все эти дела, все то, что мы делали, следуя за Господом, не имеет ценности без любви. Почему человек, следуя за Господом, потерял первую любовь? Для этого нам и нужно сегодня вспомнить о нашей верности в следовании за Господом. Может быть, кто-то вспомнит из своей жизни, какими мы когда-то были христианами, и сравним это с сегодняшним нашим служением и предстоянием пред Ним. Верность – это одно из отличительных свойств последователей за Господом. Верность. В Библии мы очень много читаем о верности. Например, в 16 главе Деяний святых апостолов Павел говорит: «Дошли до Дерви и Листры, и в той местности обнаружилось…» Написано так: «Был там ученик Тимофей». Каким он был? Верным. И Павел пожелал взять его с собою. Но почему он других не взял? Там немного было учеников. Там в Ефесе была женщина, которая торговала багряницей. Там был молитвенный дом недалеко от реки, и они туда приходили. По-видимому, там немного было верных, но Тимофей был верным, и потому Павел и захотел взять его». Вообще, отличительной чертой христианина является верность. И чтобы раскрыть слово «верность», обратимся к примерам. Написано: «Моисей был верен во всем доме его». Это написано Евреям 3:5. И в чем же заключалась верность Моисея? Когда Моисей был на горе в обращении с Богом 40 дней и 40 ночей, в это время Бог показал ему образ небесной скинии и сказал: «По образцу, видимому тобою на горе, сделай скинию». И Моисей все сделал точно так, как повелел ему Бог. Значит, не уклониться от Божьего повеления ни налево, ни направо и является верностью Богу. Подобное сказано и о Ное. Когда он по повелению Божию построил ковчег, Бог дал ему размеры ковчега, и в итоге мы читаем: «Ной сделал так, как повелел ему Господь». То есть не уклонился ни налево, ни направо, а как повелел ему Бог, так он и сделал. Это пример для нашей верности сегодня. Не уклоняться, не прибавлять, не убавлять от того, что написано. А сколько сегодня на этом континенте среди нас уклонений от Слова Божия, которым мы не придаем значения. Здесь немножко, там немножко, как написано у Исаии: «Заповедь на заповедь, правило на правило, там немножко, и смотришь, от истины уклонился человек, имеет свои доктрины, свои учения, и таким образом образовались целые союзы». И когда смотришь на них в сравнении с Писанием, то мы видим, что во многом нет верности. О Давиде тоже сказано, что он был верен. Священник Ахимелех очень хорошо отзывался о Давиде. Известно, что Саул гнал Давида, хотя оба они были из народа Божия. И когда Саул стал обвинять Ахимелеха за то, что он как бы защищал Давида, то Ахимелех сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем». Так мы читаем 1 Царств 22 главе. То есть, на данном этапе, когда священник говорил это о нем, был верен не только пред Господом Давид, но и перед царем Саулом. Бог замечает, дорогие, все. Написано, что пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его. Бог знает верных абсолютно во всем. Он знает и верных, и не так верных. Ибо есть верные, а есть и не так верные. Например, когда мы читаем об Иове, то о нем тоже говорили, и много говорили. Ими много было высказано истин верно, но Божья оценка их речей была совершенно не такой, как оценка человека. Как написано: «Только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Иова, 42 глава. Значит, можно о Боге говорить верно и не так верно. Можно и поступать пред Богом верно и не так верно. Бог замечает, дорогие, и то, и другое. Но ценность пред Богом представляет все же верность. Апостол Павел дает краткую характеристику о брате Тихике, но как она сегодня вдохновляет последователей Христа? Смотрите, что он пишет. «Тихик, возлюбленный брат». Это во-первых. Дальше: «и верный служитель», во-вторых. И в-третьих: «сотрудник в Господе». Какая ценность! Какая чудная и благословенная характеристика Тихика! Вот все, что мы знаем о нем, но Бог знает о нем абсолютно все. Тут же мы читаем и об Анисиме, и тоже немного. С Анисимом читаем мы: «верным и возлюбленным братом нашим». Колоссянам 4 глава. Мы упомянули женщину Лидию, которая была первой уверовавшей в Европе, и которая сказала Павлу: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Так написано в 16 Деяниях святых апостолов. И еще здесь заметим, что Павел не имел своего дома. Так было и всегда. Тот, кто ради Христа оставлял свои дома, своих детей, Бог посылал ему во сто крат более того, что он оставлял. Когда мы жили в Воркуте, то для нас особо незабываемыми остались недолгие летние дни. Тогда я был еще молодым, и мы с молодежью были во многих местах, но мне особенно запомнился дом семьи Андрусенко по улице Пионерской, 22. Эта семья сейчас находится в Тирасполе. Это Надя, Люба, Люда. Недалеко от их дома начинается тундра, где еще и сегодня сохранились колышки от бараков, от зон, в которых жили заключенные. Этих зон там зона на зоне. Сегодня их в Воркуте, в тундре, нет. Сегодня они находятся немножко южнее, там, где начинается лес, начинается тайга. Там их и сегодня осталось очень и очень много. И тот, кто хотел бы сколько-то представить себе жизнь заключенных в Воркуте, может и сегодня посетить эти места и познакомиться с ними. Там еще лежат колючая проволока, которая обнажается в летнее время, когда тает снег. Если есть семь чудес света, то для меня это является восьмым чудом. Если бы кто-то поехал в Воркуту, я бы посоветовал посетить эти места. Братья рассказывали, что недалеко от этого места, где сегодня построили стадион, на том месте были зоны. Там братья строили здания. Обычно заключенных вели под конвоем, и каждый знает, чем заниматься. Я хочу рассказать один случай из жизни в иркутинских лагерей. В одном из лагерей Тундре находились три брата, очень искренних. Их заставляли работать в воскресенье, и они решили не работать в воскресенье. Они сказали друг другу и помолились Господу, что они, следуя по учению Писания, посвящают этот день Господу. Их заметила администрация лагеря и задалась целью сделать все, чтобы их перевоспитать, и для этого употребила все свое мастерство. Братья объяснили начальству, что они верующие, поэтому не должны работать в воскресенье, так как этот день посвящен Господу. После этого начальство особенно обострилось против них. И тогда один из этих братьев не устоял и начал выходить на работу, а потом этот брат и вообще остыл. Но двое оставались очень искренними. В итоге администрация решила покончить с ними. Что же они предприняли? Специально, на виду у всех, в воскресный день вывели их из зоны и решили умертвить собаками. Для этого они несколько дней держали собак голодными. В этот день вывели их под конвоем и приказали идти в тундру. Сначала братья шли по пояс в снегу, а потом остановились и начали молиться. И тут конвоиры пустили на них собак, которые с лаем устремились на них. Известно, что эти собаки были специально надрессированы против арестантов, против этих телогреек, так, что готовы растерзать любого арестанта. И тогда Господь совершил чудо. Где-то метров за 5-6, к большущему удивлению всех арестантов, перестали лаять, присели и начали ползти к ним. И когда эти братья молились, они подползли к ним и начали лизать их руки. Это не выдумка, дорогие. И знаете, что случилось с этим остывшим братом? На виду всех он опускается вниз, бежит к этим братьям, прибежал к ним и совершил покаяние. С тех пор этот незабываемый случай так и называется «Чудо в снегу». Так оно было. И так Бог совершил свои чудеса. И потом и администрация отступила от них, и они уже свободно не работали по воскресеньям, по воскресным дням. Как видим, здесь два брата оказались верными до конца, и Бог совершил свое чудо. А как, братья и сестры, мы поступаем сегодня? Как наша верность пред Господом? Действительно ли мы верны Ему? Во-первых, наша верность заключается в служении Ему, ибо так написано. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Благоразумный раб, которого Господин, то есть Господь, поставил. А в первом послании к Коринфянам написано: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». И это все? Нет, это не все. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался верным. Однажды среди многочисленных обысков в одной из поместных церквей нашего братства с казначеем произошел такой случай. В его дом с обыском пришли трое следователи и двое из особого отдела. Когда начался обыск, следователь попросил хозяина дать ему на чем сесть. Брат подал ему табуретку, следователь сел за стол и начал записывать все то, что подавали ему сотрудники произведившие обыск. К концу дня обыскивающие безуспешно перерыли все в доме, стараясь найти церковные деньги. Когда же обыск закончился, брат поблагодарил Господа, что он сохранил церковные деньги. И знаете, где они были? Как раз в той самой табуретке, на которой сидел следователь. Дело в том, что в этой табуретке у брата был маленький тайник, в котором он хранил церковные деньги. Так Бог чудесным образом сохранил то, что принадлежит ему. Вот что значит: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Один брат был очень боязливым. Сегодня мы можем быть героями, пока нет гонений, нам хорошо, но в то время, в которое мы жили, было очень тяжелым. И поэтому тогда многие братья были в страхе. Так вот, братьям прислали повестки явиться к представителям власти, и один из них очень боялся. Даже пришел на братское общение и попросил, чтобы за него молились. Все молились. И в назначенное время брат явился по вызову в особый отдел. Когда он вошел в кабинет и увидел вокруг красный бархат и вдобавок портрет особого человека над головой, вызывающего, то совсем смутился. Когда брату предложили сесть, он заметил, как его колени бьются одно о другое. Тогда он, как бы в ободрении сам себе, сказал вслух: «Ну что, Адам, дрожишь?» А вызывающего как раз звали Адам. И он встает из-за стола, такой здоровенный, высокий, и говорит: «Я дрожу? Вон из кабинета». Брат вышел, не веря сам себе, что на этом его аудиенция закончилась. Сам Бог, когда мы не надеемся на себя, посылает нам чудное избавление. Это и значит: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И еще пример из жизни в Воркутинской церкви. Это касается в основном наших семей. В то очень трудное для нас время мы жили под постоянным наблюдением недругов. Ты знаешь, что за тобой постоянно следят, и часто замечаешь это. Например, я замечал за собой это и на работе, и дома, и в общем, куда бы я ни пошел, я знал, что за мной наблюдают. И вы знаете, в каком возвышенном духовном состоянии мы тогда находились. Однако, это было прекрасное время в том отношении, что мы постоянно находились в близком общении с Богом. Сегодня мы только можем вспоминать это доброе время. Наша община была основана в 1947 году братьями из числа репрессированных. И первым его пресвитером был брат Ковтун Григорий Иванович. После него это служение в течение 26 лет совершал брат Тильман Андрей Гергардович. Помощником у него тогда был брат Березовский Василий Тарасович. Собрания верующих тогда проходили у одного благословенного труженика на Неве Божьей Вал Абрам Абрамовича в районе Загородный. В то время трудился и еще очень ревностный брат Григорий Абрамович Гам и многие другие. Когда руководящие братья из нашей церкви уехали, кто в Германию, а кто в другие республики, то вместо них меня и еще одного брата Леп Якова из немцев в 75-м году рукоположили на это служение. Именно в 75-м году братья Тильман, несколько позже Березовский, которые рукоположили на это служение, они выехали, хотя тогда у нас было еще очень мало опыта. Наша церковь не зарегистрированной тогда была, и поэтому в документах официально не значилась. И когда власти нас вызывали на допросы, то после фамилии, имя, отчество писали: по вопросу фактически действующей общине. Они считали, что Воркута — это комсомольский город, поэтому о нем, о верующих, не должно быть и речи. А между тем, у нас у знаменитого камня на реке Воркута каждый год было крещение. Я помню, когда у нас в 86-м году во многих домах произведились обыски. И тогда власти почему-то стали вызывать сначала таких членов, которые были на замечании, а потом постепенно дошли и до самого пресвитера. Возможно, власти это делали специально для того, чтобы бросить тень на меня, как на пресвитера, и вызвать недоверие среди братьев. Каждый день вызывают все новых и новых из собрания, поэтому и для всех нас это было очень-очень трудное время. Тогда еще никто не понимал, почему Бог допустил это. А теперь прошли годы, мы знаем, что Он допустил это, чтобы проверить каждого, кто из нас верный Ему и кто неверный. И действительно, нашлись верные и нашлись неверные. К тому же, в это время у меня были переживания и в своей семье. Дело в том, что у нас родился сын Паулик, и, возможно, в связи с этим волнением у жены пропало грудное молоко. Дорогие, сегодня у нас совершенно другая картина. Никто о нас не думает, никто не гонит. Свободно можно говорить, проповедовать и даже в какой-то мере и обличать. Кто хочет, следует за Господом, кто не хочет, не следует. Но Бог нашу верность и сегодня видит. Он знает нас и сегодня. Не забудем, что тогда было очень много верных и было очень много неверных. Поэтому и сегодня каждый может вспомнить, где он находился, как проявлял верность, и сравнить с верностью сегодняшнюю, каков я пред Господом. Я бы хотел, чтобы сегодня больше молились Господу и просили Его, как нам сегодня в условиях свободы сохранить верность. О Библии написано: «Верно слово, и всякого принятия достойно». О Господе написано: «Свидетель верный и истинный». О церкви Лаодикийской так не написано. Она говорит, что она богата и ни в чем не имеет нужды. Но вот свидетель верный и истинный о ней совершенно другое говорит. Ты говоришь, а я говорю совершенно противоположное. Не забудем, что мы сегодня вошли в стадию полной Лаодикии, и наша верность сегодня, как никогда раньше, нужна пред Господом. Да поможет нам в этом Господь, да поможет, чтобы мы в этих обстоятельствах были верны Ему, и да прославится Он в нашей жизни, здесь на земле, и некогда в вечности. Аминь.
И в заключение мы еще в том же исполнении послушаем псалом, напоминающий нам о концентрационных лагерях тундры под названием «Земля бесплодная, пустынные просторы». По-видимому, текст этого псалма был написан каким-то братом, который знал эти страшные лагеря и зоны не понаслышке, а был сам непосредственным узником этих лагерей.
Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край далекий Воркута, ты приломал железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Ты приломал железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край ты, северного проклятия, от Божьих слуг и Весна пришла.